Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами порассуждаем о ряде вопросов. Помоги нам, Господи, помоги! Событие такое своеобразное, знаете. Радость и слезы, слезы и радость. Эти два вопроса между собою очень весьма сочетываются или сочетаются, как правильно выразить мысль. Чтобы было понятно, знаете, мы зачастую, может быть, так не задумываемся об этом положении. Мы в канун Пасхи, вот, в канун вопроса рассуждения, во что мы обошлись нашему Господу. Когда народ Израиля должен был выйти из Египта, ну, мы пока, как предисловие, так немножко рассматриваем, сейчас дальше будем входить в тему, то им было предложено заколоть пасхального агнца. Они это сделали, закололи. И кровью помазали косяки и перекладины дверей в тех домах, где они находились и где ели эту Пасху. Для них, в принципе, они понимали, не понимали, что произойдет. Ну, потом уже, оборачиваясь назад, для них это было торжество, ликование. Наконец, они выходят из рабского труда. Священное Писание говорит, что они находились в железной печи. Ну, чтобы было примерно так понятно. Об Иосифе, которого продали в рабство в свое время, говорится, что его душа вошла в железо. Вопрос не в этом. И вот эта свобода выхода, торжество и ликование – задумываются ли они о том, во что обошлось Богу, чтобы вывести их из Египта? Ну, агнца пасхального зарезали, ну, на этом все дела. Дело в том, что здесь говорится в вопросе про образ нашего Господа Иисуса Христа. И вот когда рассматривается вопрос торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим, на ослице, молодом осле, все рассматривается фактически всегда всем человечеством после того момента, и с того момента, как так случилось. Резали пальмовые ветви, постилали пальмовые ветви, одежды постилали под ноги ослика. Ну, потому что под ноги Господа не могли постелить, потому что он ехал на ослице, на молодом осле. Сегодня этого не касаемся, на ком первом. Вопрос не в этом. Но въезжал в Иерусалим, то на молодом осле. Фактически это все постилалось для Господа, к его ногам. Торжество, восклицание. Вот сегодня мы об этом будем говорить. Пасхальный агнец, вот он, берущий на себя грех мира. И об этом сегодня коснемся. А каково ему пережить эти страдания? Следующий момент. Обычно всегда на языках в христианстве говорится о том, какие муки и страдания перенес на себе Сын Божий на Голгофском кресте, до Голгофского креста, практически на протяжении всей своей жизни, но особенно последние дни перед Пасхой, перед Его последней Пасхой, а потом уже и входя в эту Пасху и дальше. Хочется задуматься об одном вопросе. Давайте выше поднимемся от земного шара на высоту, которую позволяет Бог. И посмотрим на все происходящее там внизу, на земном шаре, через глаза нашего Небесного Отца. Что я имею в виду? Через глаза, чтобы прочувствовать, какие чувства были у Небесного Отца по отношению того, что люди сейчас там творят с Его Сыном Иисусом Христом во плоти. Каково это все перенести, когда ты переносишь сам на себе какие-то переживания, проблемы, трудности, это по одному переносишь. Но когда твой любимый, твое дитяти, переносит эти страдания, то ты не выдерживаешь этого. Это сложнее перенести. Еще глубже заходим. Страдание, какое перенес наш Господь, по плоти. Издевательство, измывательство, действительно садизм. Все это на своем месте. Все это на своем месте. Но сегодня мы сейчас будем касаться немножко другой стороны. Будем сегодня касаться в основном слез нашего Господа Иисуса Христа. Чем люди доводили Его до слез. И особенно вот в те пасхальные времена. Что ему было больно и горько от того, как сейчас над ним будут издеваться, измываться, это на своем месте. Что ему было горько, больно от того, что он пришел к своей Суламите, и Суламита его не приняла. Вот это да. Потому что здесь очень глубокий вопрос. Что послужило тому, что глаза народа Божьего были закрыты? Сегодня, Бог даст, мы будем читать эти места Писания. Он говорит, хотя бы в этот день твой. Хотя бы в этот день твой. Чтобы ты узнал, Иерусалим, не в смысле город, а в смысле люди, что служит к миру твоему. И вот вы восклицаете, а вы понимаете, что вы восклицаете. И чего вас только интересует, беспокоит, вы это понимаете. Восклицание торжествующей внутренности человека ни о чем вообще не говорит. Почему? Я скажу почему. Оно говорит о чем-то, но зачастую ни о чем. Говорит о многом, но не о том, о чем следовало бы. Восклицание – это еще не все. Это еще не все. Знаете, мы жили в таких регионах, где вода питьевая на улице была в фонтанчиках. И в жаркую погоду так чуть-чуть выпускали воды, чтобы не было расхода. И мальчишки зачастую так пальцем прижимали, да и мы тоже взрослые, чтобы напиться. А бывало так же, держат, создают условное давление. А потом отходят и пускают палец. Это струя в рост человека. Плещется, потом ниже, и доходит до реальной высоты, какую постоянно выплескивает. А этот всплеск куда отнести? Этот всплеск о многом сказал, ничего подобного. Он не сказал о том, какое количество объема воды под каким давлением находится в этой вот питьевой колонке, или как ее назвать. Чтобы было понятно. Наш Господь после искушения от дьявола приходит в свой город, заходит в свою синагогу. Очень похоже, что на тот период времени читали книгу пророка Исаии. Очень похоже. Ему подали книгу пророка Исаии, он открывает место Писания, 61 глава Исаии, с 1 стиха читает. «Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня, благовествовать нищим, открыть слепым глаза, измученных выпустить на свободу» и так дальше. И глаза всех были устремлены на Него. И когда Он сказал, что ныне исполнилось это место Писания, слышанное вами, то они все подтвердили. Священное Писание говорит, они дивились словам благодати, исходящим из уст Его. То есть это был всплеск, правда? Это был всплеск. А что было внизу под этим всплеском? Надо было копнуть глубже. И когда он копнул глубже и сказал, вы скажете предисловие, врач, исцели самого себя, сделай в своем отечестве то, что мы слышали там в Капернауме или где-то ты совершал. То есть надо понимать, что там какие-то уже действия были происшедшие после искушения от дьявола. А тут уже он по дороге, значит, зашел, что-то производил, а теперь уже и сюда пришел. Но вопрос не в этом. И вот он говорит, много было среди Израиля прокаженных в одни Елисея, но ни один не очистился, кроме Неймана прокаженного, и то не еврея. В одни Илии было очень много вдов, но ни к одной не был послан Илия, только ко вдове Сарепту Сидонскую. Что первое я рассказал, что второе, сейчас вопрос не этот. И вот теперь, когда он зацепил их за живое, на глубину, которая находится снизу этого всплеска, то они показали свое подлинное лицо. Что там было в подлинном лице? Они все исполнились ярости. Через одного? Один из десяти? Напополам? Половина таких, половина таких? 90% исполненных было ярости? 99%? Нет. Написано в русской Библии Нового Завета «все». Слово «исполнится» – эта капля пошла через край. По-другому звучит так. Чаша внутренности ихней выглядела пустой. Когда он прочитал «Дух Господа на мне», то эта чаша через край выдала всплеск торжества. Но внутри чаши, образно говоря, так, там замаскированный на острых камнях лежал Левиафан. Есть у людей мира сего такая глубокая-глубокая правда. «Не буди во мне зверя». Знаем, да? Слышали такое? Знаете, что говорят безбожники? Они говорят, что практически во всех безбожниках лежит внутри зверь. С этим зверем надо поступать лояльно, мягко, аккуратно, не дразнить, не будить, не заставлять его просыпаться, чтобы он не мутил, этот зверь, Левиафан. Смотрите, что творится. И чтобы эта муть не выходила, иначе потом мало не покажется. Проверяем, давайте, семьи свои, себя, когда мы маленькие были, теперь наших маленьких, подростков смотрим. Ну, и раз зверь разбудился, и начинается дома хождение по стенам. Ну, проверяйте. Мужья, жены, родители, дети. Как наше детство прошло? Какое детство детей наших? Откуда это все происходит? Это так просто не бывает. Возвращаемся сюда. Дело в том, что наш Господь, когда зашел в синагогу и читал это место Писания, Он прекрасно знал, что там у всех замаскированный Левиафан. И темы проповедей, и темы чтения Священного Писания ни разу его даже за хвост не дернули, этого Левиафана. По-другому звучит. Я уверен, что можно, согласно странице Священного Писания, эту фразу, о которой сейчас мы будем читать и двигаться, отнести к моменту, когда он в синагоге. Вот так он стоял бы, смотрел бы на них, когда они вот так вот творили. И сказали: «О, если бы хотя бы в сегодняшний день ваш, вы знали, что служит к миру вашему, но это сегодня сокрыто от глаз ваших, и потому в ярости вашей вы меня выводите, чтобы скинуть со скалы, на вершине которой расположен ваш город». Понимаем, да, нет? И это было сплошь и рядом. Процент этого был колоссальный во внутренности каждого человека или большинства из них. Считанные единицы были свободны от этого состояния. Торжественный въезд Иисуса Христа. В синагогу ты торжественно входишь. Я, говорит, знаю, что сейчас будет. Потому что, говорит, я должен сказать правду. Эта правда за живое возьмет. Не в бровь, а в глаз. Но просто, говорит, до сих пор правда никогда, говорит, в глаз не попадала. Никогда. Они, говорит, умудрялись прятать глаз, прятать ухо и так далее. И вот теперь он будет въезжать в Иерусалим на осленке и будет плакать. Фактически получается, его внутренность постоянно плакала. Мало описывается о слезах нашего Господа. Когда говорит от твоих глаз сокрыто то, что это день посещения твоего, это первый признак, что ты руководим, руководима советом преисподней через твой совет с твоей плотью, с твоей кровью. Дальше. «Сколько, говорит, я тебя не чищу, — сказал Бог, — ты все остаешься со своей нечистотой. Труд, говорит, очень будет тяжелый». Кому? Богу. «Сколько, говорит, я тебя не чищу? Ты, говорит, признать себя не хочешь. А я, говорит, хочу помочь». Дело в том, что когда народ не видит, значит, он ослеплен своими успехами, в своих грехах. Это без разговоров. А потом, когда является Господь, как в Суламите явился, она не узнала дня посещения. В почтительности друг друга предупреждайте. Да если бы у нее была бы любовь не заглушенная, и если бы у нее любовь была бы не порочная, у нее порок был в любви. Ну, наверное, надо не ошибиться сказать, что у нее было определенное притворство в любви. Потому что она чувствовала, что в ней что-то не то, и потому нужно было играть в чувства. Ну, давай проверять. Если в Новом Завете к Церкви Христовой апостол Павел говорит, чтобы не было притворства в любви, и чтобы любовь была непорочна, позвольте, как это получается? Недавно Господь был во плоти, такие страдания, вознесся во славе, сошествие Духа Святого, и вот новозаветная церковь, да, и апостолы еще не умерли, еще не всех поубивали за имя Господня. И вдруг притворство любви? Как это так может быть? Скажите, пожалуйста. А на сегодняшний день в таком случае что с притворством любви? Это же кошмар. Тогда, чтобы были непорочные в любви, а тогда сегодня в любви какие? Порочные. Но когда такие вдохновенные проповеди, как вот Иисус прочитал 61 главу Исаии, то все в церкви кричат: «Аллилуйя, Осана!» Подожди. Сейчас, говорит, мы копнем глубже, тогда послушаем, что мы скажем. «Господи, чего ты плачешь о нас?» Оно, говорит, от вас это и сокрыто. И когда он потом будет говорить, потому что, говорит, придут дни, когда окопами обложат, осада будет, побьют младенцев, обесчестят женщин. Ну, короче, кошмар какой-то будет. Он говорит, это будет потом. Это, говорит, все будет потом. Из-за того, что ты не знаешь дня посещения твоего, то ты, говорит, от меня отречешься и меня распнешь. Когда в Священном Писании, в Новом Завете мы читаем, что есть те, которые распинают его вновь, хулят его имя, ругаются ему. Кто это? Это же христиане. Духа Святого оскорбляют, ни во что почитают, кровь завета топчут. Это первый признак, что обольщенный грехом. Значит, идет распятие Христа, а потом уже будет гонение одного другим. А потом... Ну, а потом, говорит, за эти проделки придется расплачиваться. Как случилось с народом Израиля, с Иерусалимом в те далекие времена. Это же ждет на сегодняшний день состояние сегодняшнего большинства христиан. Почему? Ну, ведь мы же так торжественно кричали «Осанна», «Аллилуйя», восклицали «Аминь». Он говорит, подожди. Вот сегодня мы об этом-то и говорим. Оказывается, есть моменты, когда своей жизнью мы заставляем нашего Господа плакать, только не видим и не слышим его слез. А вот он плакал. Дело в том, что сегодня вот мы с вами, когда прочитали в начале собрания, я еще хочу подметить этот момент, потому что на него обращено внимание Богом. Интересная формулировка. Зачастую мы, может, поверхностно так быстренько читаем, не придавая значения. У Матфея, я еще раз читаю фразу, 21 главы Матфея, ну, когда уже, вот, чтобы было понятно, давайте с первого стиха прочитаем, ну, и наше внимание будет в 9. Матфея 21, с 1. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо пред вами, и тотчас найдете ослицу привязанную, и молодого осла с ней, отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: скажите чере Сионовой: «Се царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице, молодом осле, сыне подъеремной». Ну, в другом месте написано: «Не бойся, червь Сионова». Тоже это очень глубокий смысл. «Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу, и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви из дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна!» Мы знаем, да, значение этого слова? Это спасение. Теперь, спасение. Что такое спасение? Это погибающего спасти, утопающего, тонущего спасти, да? Человека в реанимационном состоянии, вот жизнь, смерть, спасти от смерти, спасти от хищников, от врагов, ну и так дальше. То есть дать шанс жизни, избавить, правильно? Теперь, в Священном Писании, когда Гавриил был послан благовестить и Марии, и Иосифу, потому что Марии было сказано, что она зачнет от Духа Святого, и родившаяся в ней, это будет Сын Божий. А потом говорится об этом вопросе еще и Иосифу. Там интересная такая фраза. «Спасет людей своих от грехов их». Он спаситель, на которого Отец Бог возложил ответственность, чтобы спасти меня от моих грехов, любимых, нелюбимых, от рабства грехам и тому подобное, так? А тебя от твоих. Насколько я помню, когда пророчествовать будет отец Иоанна Крестителя, Захария, дать уразуметь народу, там будет открываться в этом диалоге вопрос, дать уразуметь народу его спасение их в прощении грехов их. Оказывается, чтобы получить спасение мне, тебе и так каждому из нас, это только тогда, когда будут прощены мои, твои, ваши, наши грехи. Правда, да? Прощение грехов за так просто не делается. Прощение грехов – это когда мы в покаянии осознаем, рассказываем, исповедуем, вспомни, откуда ты не спал, не спала, откуда начало, причины, зачем и почему, приносим, и еще не исключено, что даже с отречением. Почему? Потому что бывают такие серьезные уже зависимости, когда там понимаете, ой, надо копать, да там уже не лопаточкой маленькая лопать, надо копать лопатой такой, а уже таким экскаватором, знаете так, на полтонны вместимостью. Ковш такой, выкопать корни оттуда. Ну, чтобы было понятно. И тогда он очищает. Спасти от грехов. Так здесь вот интереснейший закон. Я так смотрю на этот вопрос, и мне задается вопрос во внутренности, и вот сегодня я его принес поделиться, чтобы мы тоже об этом задумались. Народ восклицает, а вы хоть знаете цену этим восклицанием? Вы сейчас будете кричать «Осанна». В других евангелистах еще пишутся детали, почему они восклицали «Осанна». Потому что, видите ли, он Лазаря воскресил. Вот и потому его и встречают, что он воскресил Лазаря. А что он грешника от греха воскресил, найдите место Писания, где в Новом Завете написано. Его встречали, потому что мытари и блудницы, вперед остальных идут Царствие Божие. Вот потому мы его и приветствуем, и восклицаем. Найдете где-нибудь? Нигде нету. Восклицание о спасении от греха я не нашел в Новом Завете. За исключением считанных единиц случаев. И то это персонально один человек только с Господом. Ну, персонально это человек и Господь, и все. Но чтобы люди встречали, а кто это? Это Спаситель. А вы знаете, что такое Спаситель? Молчат. А знаете, почему молчат? От избытка сердца говорят уста. Значит, поэтому, когда вот он будет говорить, и будет говорить о вопросе, почему он плачет, смотря на Иерусалим, это не вопрос в Иерусалиме, вопрос для всего Израиля. Вы, говорит, кричите, радуетесь, восклицание у вас выше, ну, среднего, аж всплески идут. Но, говорит, как в своей синагоге, говорит, я сказал правду о прокаженных и о вдовах, вас за живое взяло, и все оказались исполненными. Знаете, говорит по-другому, я разбудил вас всех двумя этими случаями, всех левиафанов до одного. И они
уничтожить.
Да не то, что ему будет тяжело страдать и мучиться. Горько то, что пришел к своим, и свои вот так вот поступили. Пришел к своей любимой Суламите, и Суламита так. Отворот, поворот, догадайся, что пришел не вовремя, не кстати. Да, это такая цена твоей любви к нему. Ну давайте. Это же прообраз. Вот точно так поступил народ Израиля. И он говорит, он пришел к своим, свои его не приняли. А те, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Помним, да, это местописание? Так кому дана власть эта? Не всем, и не каждому, и не всякому, а считанным единицам. Приняли его? Но там же приняли, ему говорили о том, что вот он воскресил Лазаря, потому его и встретил народ. Это называется приняли. Вот его приняли, и все головами кивали, говорили, о, какие слова благодати мы слышим в синагоге, смотри, вот он вам прочитал, Дух Господа Бога на мне. А вы, говорит, понимаете, что такое Дух Господа Бога на мне? Он говорит, это то, что я хочу вас вывести из темницы. А вы говорите, не хотим, не пойдем, не трогай. Ты мешаешь нам свободно жить, свободно грешить. Не беспокой наших бесов. Потому что нам с бесами хорошо, а бесам с нами хорошо. Вау, что получается? Ну, давайте рассуждать. О чем ты плачешь? Пришел к своей Суламите, пришел к своему народу, они не приняли. Моисей не выдержал этого. Когда читаешь Ветхозаветнее Писание о Моисее, звучит так, что Моисей убежал, боясь гнева фараона, чтобы фараон не убил. Но когда читаешь Новый Завет, Деяния апостолов, должны сейчас побивать Стефана, Стефан по этому поводу говорит глубже. Написано, он думал, Моисей, что поймут его братья, что Бог рукой его дает им освобождение, но они не приняли. Потому что там обижающий брата своего отталкивает Моисея и говорит, кто тебя поставил между нами судить и примирять, не хочешь ли ты меня убить, как вчера убил того? От этих слов Моисей убежал. От каких слов? Не хотим тебя. Давай, иди сюда. Христу точно так же сказали. Знаем, да, нет? И говорит, но жители того города, горожане, не хотели, чтобы он царствовал. И написали ему вдогонку письмо. Не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Вы в синагоге сидящие, сейчас говорящие о том, что сегодня исполнилось слово, слышанное нами, как наш вот житель, горожанин, Иисус из Назарета, прочитал место Писания. Да? Вы правда хотите, чтобы он дальше вам говорил это? Это же обман и афера. А куда деть бурные восклицания и дивиться словам благодати, исходящим из его уст? Куда это деть? Тонкость заключается в том, что когда ты смотришь на водную, как сказать, гладь, и ветерка нету, она ровная, правда? Ну, немножко, может быть, колышется. А что там внутри, какая муть, никто пока не знает, правда? Сам Бог сказал о Левиафане, говорит, а он там лежит на острых камнях. Интересно. И ему не колется. Не колется этому Левиафану, не больно ему. Он лежит, отдыхает на острых камнях. На острых чувствах, на острых языках, на острых сплетнях, на острых обидах, любых на острых чувствах, любых грехов. Он там отдыхает. И когда, говорит, за правду зацепил только, и он так, как начинает, и пошел. Так кому ты, Господи, дал власть называться и быть детьми Божьими? Ой, Господи Боже. Так вот, сейчас вот мы находимся здесь у Матфея. 9 стих, Матфея 21 главы, 9. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних. Теперь слово «осанна» заменяем на русское значение. Русское значение – это спасение. Читаем. Спасение сыну Давидову. Че? Он нуждается в спасении? Дальше. Благословен грядущий во имя Господне. Спасение вышних. Вышние нуждаются во спасении? Я не это вижу. Знаешь, что я вижу? А отец дает сыну чашу спасения, которую сын должен передать через свое страдание, пролитие своей крови, отдать свое святое тело, чтобы оно было растерзано, и вот отдать через это страдание чашу спасения для тебя, для меня, для каждого. И вот, говорит, чашу спасения я, говорит, даю. Суламита, вот тебе чаша спасения. Она говорит, я не могу ее принять, чашу спасения, потому что хитон сняла и сандали сняла. Мы в синагоге не можем, говорит, принять чашу спасения, потому что у нас есть наши любимые левиафаны. Мы не можем принять чашу спасения, потому что мы имеем каждый свое мышление, свое мнение. По-другому. Он от Отца принял, что мы слышали и видели, о том говорим, сказал Иисус, помним, да? И это Он говорит в своей речи или беседе с Никодимом. А вы, кто вы? Никодим, и тебе подобные в положительном смысле. Потому что Никодим не участвовал в деле и совете их, Синедриона. Значит, Синедрион – это отдельная группа, Никодим и ему подобные – отдельная группа, а Иисус и ему подобные – тоже отдельная. И Иисус говорит, мы, имея в виду себя и еще кого-то, говорим о том, что видели и слышали. Но вы, Никодим и тебе подобные, не принимаете то, что мы видели и слышали. Я уже не говорю о них, о Синедрионе и им подобным. Об этом говорит Иоанн Креститель. Когда пришли ученики Иоанна Крестителя и говорили, вот тот, которого ты крестил, теперь он крестит, хотя Иисус не крестил, а ученики его. И вот там интересная фраза. Иоанн Креститель говорит, он, в адрес Сына Божьего, Иисуса Христа, он говорит о том, что видел и слышал, но никто не хочет принимать свидетельство его. И эту детальность пишет Иоанн в Евангелии от Иоанна. По-другому звучит так. Когда будет молитва нашего Господа в 17 главе Иоанна, он говорит интересные такие слова. Отец, вот то слово, значит, которое ты мне дал, я им передал. И они приняли по-другому. И наконец они приняли по-другому. И наконец приняв, они выпили. Слово «приняли» имеет несколько значений. Вот тебе подают, и тебе неудобно отказать в том, чтобы не взять. Ты взял, взяла, это о многом говорит. Ничего подобного, ни о чем не говорит. Потому что взять можно и демонстративно поставить на столе. И освободить руки от тобою взятого. По-другому. Ну, тебе дали, мне дали, я на себе не хочу даже этот пример приводить. Давайте на абстрактные личности. И на вас тоже не хочу такого примера приводить. Вот кому-то дали, и этот человек взял, держит, аж груди прижимает. Он или она. Ой, как ценит этот подарок, аж умирает. И триады слов. Верность, любви, взаимопонимание, говорит, понимаете. Но когда остается один на один, этого подарка куда-нибудь в задний угол. Успеваем? Принять, когда тебе дают чашу, немедля ее пить и осушить ее до дна. Здесь говорится, что говорит, если вы говорите «Осанна сыну Давидову», для меня звучит так, что ему от Бога Отца дана в руки чаша спасения, спасение через прощение грехов, а спасение грехов через то, что вы приходите к свету Божьего лица. А что вы кричите осанна, а толку с этого? Сегодня осанна, а завтра распни. Сегодня мой любимый, мой возлюбленный, а завтра пошел ты вон. На что ты мне нужен? Я тебе продам, тобою попользуюсь. И вот такие, пользующиеся Господом, если, говорит, мы только во плоти надеемся на Христа, пользующиеся, да, то мы несчастнее всех человеков. По-другому, знаете, как это звучит? Сюда нужно следующую фразу. Взявшиеся за блуд и озирающиеся назад, чтобы попользоваться Богом, с расчетливостью жить по старому земному. Да? Представьте теперь вот он или она, супруги, муж и жена. Господи Боже! И это такой христианский брак. Кто их сочетал? Но только не Бог. И что, дальше что будет за взаимоотношения? Кто его знает? Каких они наплодят уродов духовных? Почему уродов? А что, разве это не уродливая семья? И потом дети будут уродливые. Не в смысле рука кривая, нога кривая, лицо кривое. Не-не-не-не. Уродливость внутри. И потом эта уродливость внутри вылазит на уродливые взаимоотношения между детьми в семье. На уродливые взаимоотношения этого подростка, дитя с окружающими. Почему-то с детства дух садизма преследует, и надо по муравью лапу оторвать, бабочке крыло выдрать. Это шалости, неправда? Вот сегодня по его занятиям этого ребятенка можно знать в будущем, что он будет делать и что она будет дальше делать. Ну да или нет? Так говорит Священное Писание. Люди мира сего говорят, это цветики. Посмотришь, какие будут ягодки. А яблочко от яблоньки далеко катится или недалеко? Недалеко. Так это яблочко в какую яблоньку удалось? В папину, маме или мамину яблоньку? А? Сегодня осанна? Господи, помилуй, помоги. Когда эта тема открывалась, ой-ой-ой, я не знаю, как у меня получится ее дальше передавать. Но нам есть о чем задуматься. Это, знаете, не... Вот это секундное восклицание нашего «Аллилуйя Господу нашему». Нет. Потому что Иисус в одни плоти сказал, что вы мне говорите, Господи, Господи? Дальше. А жизнь ваша? Ветхозаветные пророки говорят, этот народ приближается, да Иисус тоже говорил, приближается ко мне устами своими, сердце же их недалеко от меня. Как так ты сказал? Вот Суламита приближается к своему возлюбленному устами. Ой, во мне души не стало, ой, у меня сердце, ой, мой возлюбленный, ой, ой, ой. Хорошо, но словами приближается, в устах ты, говорит, у нее близок. А на деле хитон сняла, ноги испачкаю. Это же дешевые отговорки для того, чтобы оправдать свои действия. Это вообще из ряда вон выходящие вещи. Как такое может быть? Очень просто. Читаем невероятным образом у Луки 13 главы. Луки 13 главы, читаем 23 стих. Потом мы уходим в 34, 35, 34, 23 заново. Вот так движемся. Ну и что получается? Смотрите внимательно. 22 звучит так. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь в Иерусалим, к Иерусалиму. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им. Ну, мы же кричали, вот, осанна сыну Давидову, будем кричать, осанна сыну Давидову, спасение принял для того, чтобы нам передать, и чтобы народ, ведь мы же твой народ, чтобы спасти народ свой от грехов их. Вы подождите, подождите. Сейчас, говорит, мы коснемся этого вопроса. И вот мы потом прочитаем это все место. Теперь 34 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе». Что это значит? Когда мы с вами касались Неемии в свое время, не очень давно, ну, наверное, так, месяца 2-3 тому назад, 4, условно, цифра, можете просто вспомнить. И вот Неемия там, интересно, исповедует пред Богом положение, обстановку, состояние народа Израиля. Когда, говорит, наши отцы грешили, то ты посылал пророков, ну, я своими словами буду говорить, чтобы остановить наших отцов. Но они кого били, кого прибили, кого убили, кого ни с чем отпустили. Как Иисус говорит, как поступили виноградари, вот хозяин посылал, а они, говорит, с кем как хотели поступили. Потом, говорит, за это они, говорит, наши отцы попадали в проблемы, они попадали в рабство. И когда они были рабами, когда это была тяжелая рука этих рабовладетелей над ними, то они, говорит, наши отцы не собою возмущались и не против себя вопили, а вопили Богу на этих рабовладетелей, которые оседлали теперь их, евреев. А Бог посылал и показывал, говорит, не на тех вы обращаете внимание, обратите внимание на себя, они, говорит, это не делали. Потом, говорит, Бог все-таки посылал им судей, через которые Бог давал освобождение. И судьи, значит, ну, через них Бог давал свободу, не спровергали вот этот рабовладельческий строй, или как правильно выразить мысль, вот этих захватчиков уничтожали, народ становился свободным, и начинали благодарить Бога и жить. Вопрос, как жить? Я скажу, почему я так делаю паузу. Вот человек, который привык заниматься грехами, а любой грех – это наркотик, и любой наркотик – это грех, вопрос не в этом. И вот теперь человек находится в тюремном заключении за свои наркотики, ну, примерно, чтобы было понятно. И вот к нему, если вы придете и спросите, он или она, как ты здесь живешь? Ну, скажет примерно так, 2-3 недели, месяц-другой по стенам полазил, он или она, потому что не давали наркотиков. Вот. Ну, а потом что? И вот теперь спокойно все. Нужны наркотики? Нет, не нужны наркотики. Ты свободен? Свободно, да. Хорошо. А когда выйдешь на свободу, что будешь делать? Не знаю. Понятно, да? Не знаю. Вот когда это произойдет, вот тогда оно покажет, в каком состоянии находится человек. Это очень серьезнейший вопрос. Так вот, Неемия сказал, знаете что? Наши отцы в наркотической зависимости в вопросах своих любимых, возлюбленных грехов. А грехи построены на чувственности. Какие грехи это не играет? Сексуальные, не сексуальные, это без разницы. Везде во грехах есть чувственность. Обязательная. И дальше. И вот они начинают жить спокойно, и начинают в них просыпаться возлюбленные грехи. И, наконец, они теперь дают этим грехам волю. Теперь они наверстывают упущенное время и упущенное количество. То есть, если раньше они грех в неделю делали, то теперь они будут делать 7 грехов в один день. Наверстывать будут. И когда мы с вами разбирали этот вопрос, он говорит, посмотрите, что творится. Почему нет этого освобождения? Когда мы касались многих тем, в разных вопросах, и там есть одна из фраз очень глубокая. Если сын освободит, то, говорит, вы истинно свободны. А почему нету истинного освобождения? Потому что нету истинной заинтересованности в принятии свободы и освобождения и прощения. Вот оно где сидит. Нету. На покаяние, исповедание, отречение бежим, потому что за горло взяло. Это не упрек, это не укор. Но это же правда. Потом освободились, все прошло. Подышали грудью широко. Фуф. А что фуф? Стали свободны или фуф? Пронесло. Пронесло. А потом по новой. Понесло. Об этом Неемия пишет. Вот она проблема где. И смотрите, что вот здесь он пишет. Лука описывает. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий постных тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих ко птицам птенцов своих под крылья, и вы не захотели быть спасенными». «Все оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен грядущий во имя Господня». 3-4 возвращаемся. «Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». 23-й некто сказал ему: «Господи, как это мы не захотели тебе прийти под крылья?» Он сказал им: «Не хотите прийти». И вот сейчас, говорит, я буду въезжать в Иерусалим на ослике, на ослице, на ослике, сейчас уже деталь. И вы будете восторженно кричать: «Осанна, сыну Давидову». Вот мы с вами читали. Осанна, да, а у сына Давидова в руках чаша спасения. И вот он хочет дать Шуламите эту чашу. Он хочет дать народу Израилю, потому что это полный прообраз Шуламита для народа Израиля. А сегодня дожились мы с вами. Сегодняшние христиане. Я, ты, мы, вы, они, каждый, она, он. Не играет роли. И вот он говорит: чаша спасения. Ты хочешь ее принять? Да, надо подумать. Как надо подумать? И приехали. Ну, это же так. В прошлые разы мы с вами касались темы. Апостол Павел интересную фразу сказал: «Я не стал советоваться с плотью и кровью». И Бог заострил на внимание. Если бы новозаветное христианство не советовалось с плотью и кровью, апостол Павел бы навряд ли бы отмечал, что и он тоже не стал советоваться с плотью и кровью, хотя, может быть, и сказал бы, что он не стал советоваться с плотью и кровью, потому что он не отстает от общей массы, не то, что за большинством он идет, а то, что это движение во всех. Но когда там читаешь, получается, оказывается, не каждый захотел. А давайте, почему у нас возвращались грехи? Потому что мы советовались с плотью и кровью. Почему мы не до конца добивали грехи? Потому что мы советовались с плотью и кровью. Почему Саул не уничтожил царя Амалека? Потому что он советовался с плотью и кровью. Маловажные грехи поуничтожали, а выгодные, нравящиеся и приятные, где больше выгоды, чувственности, оставили. Советовались с плотью и кровью. Потом, став христианами, отреклись от грешных грехов, я не оговариваюсь, и стали заниматься, в кавычках, святыми грехами. А, звучит? По-другому, знаете, как это называется? Грехи, которые убелили словами лукавыми, оправдали местами Священного Писания. Сказали, что, ну, в Господе так, а иначе как? Кто может спастись? Что вы говорите? И уже не грешим так на полную катушку, а погрешиваем. Ну, в меру, в меру. Ну, греха нужно в меру делать, чтобы вот, ну, на уровне необходимости. Ты что говоришь? Да то, что говорит Священное Писание. Потому что, когда мы кричим: «Осанна, аллилуйя!» Погоди, погоди. Я, говорит, глубже как скажу, говорит, тогда, говорит, посмотрим, какое будет осанна и какое будет аллилуйя. Вот та реакция в дальнейшем и показывает, что, зачем и почему. Читаем вот это местописание. Дело в том, что здесь оно вроде бы не относится к конкретному моменту въезда нашего Господа в Иерусалим, при других событиях это происходит, но оно абсолютно слово к слову идет, потому что он плакал, смотря на Иерусалим. «О, если бы ты знал, что служит к миру твоему!» Но это, говорит, ныне сокрыто от глаз твоих. А почему сокрыто? Потому что перед глазами твоими твои любимые грехи, твои любимые вопросы. И на них у тебя все внимание. И ты этим дорожишь, это хранишь. Итак, мы у Луки. 23 стих. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут, потому, говорит, и не смогли прийти под крылья мои, чтобы успокоиться. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, то есть уже и шанс закончится, тогда вы, стоя вне, станете стучать двери и говорить: «Господи, Господи, отвори нам», по-другому: «Спаси нас». Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы, и по-другому: спасать вас уже не буду». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобой, на улицах наших учил ты». Но, говорит, вы так и не вошли в спасение. Вы стояли вне спасения. Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды, потому что вы не хотели войти в спасение, потому что вы делатели были неправды». Мы вплотную подходим к вопросу: Бог всякой правды? По-другому: а всякую ли правду мы делаем в течение каждого прожитого дня? Всякую ли? Всю ли правду, которую мы должны сделать, мы выполняем в течение каждого дня жизни, который Бог нам определил? Согласен ли Бог с теми вопросами, словами, действиями, которые мы вот каждый день говорим, делаем, совершаем, слушаем, смотрим? Иисус сказал: «Я от Отца получил заповедь, что говорить и что передать». А мы что, заповедь какую получили? Ведь зачастую наши действия, наши планы... Знаете, вот есть такое у людей мира сего: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, да? И вдруг мы мерили, 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 отрезали, ух! А теперь по жизни это отрезанное тащим через всю жизнь. Проблемы. Каким советом мы были руководимы и какими мерительными инструментами мы мерили? Где мы их взяли? Это что? Это мера, которую Бог дал? Такая мера, да? Или каждый меряет на свой аршин? Люди мира сего говорят эту правду. Каждый меряет на свой аршин. Это, ну, по длине какого-то участка тела. Локоть – это вот от кончиков пальца до локтя. Вот это расстояние. От кончика пальца, вытянутой руки, до локтя. Ведь у каждого своя длина. В зависимости от какого телосложения, какой рост и тому подобное. Это же правда. Мы с вами как-то касались. У них, говорит, оскверненные и ум, и совесть, и мышление неправедников. У нас всегда мышление праведников. Образ мышления праведников у нас всегда, да, нет. Непокоривым дал образ, возвратить образ мышления праведников. Значит, если в какой-то момент у нас не бывает образа мышления праведников, значит, мы непокорившиеся. Непокорные? Непокорные ООО, непокорные Богу. Те, которые не покоряются слову, их надо приобретать, иначе ты их спугнешь. Я, говорит, им передал слово, они приняли его и сохранили. Ах, вот оно что. Приняли и сохранили. Где приняли? Приняли, ну, через руки, уши, глаза. Ну, как оно принимается, в зависимости от обстановки, ситуации. А потом сохранили. А где, он говорит, а четвертая почва – это те, которые хранят слово в чистом и добром сердце, потому приносят плод в терпении. Да? Так где сохранили? В сердце. А он говорит: а что это ты перестала меня любить? А что ты перестала меня хранить в сердце своем? Значит, если ты перестала хранить меня в сердце своем, вот потому ты перестала меня любить. Значит, теперь приду к тебе, прихожу к тебе, и ты меня не принимаешь. Значит, я не могу тебе дать власть быть дочерью отца. Ты сама делаешь себя недостойной спасения. Ну, это он, она, это не играет роли. Просто мы сейчас на примере Шуламити берем. И здесь вот кричи, что мой возлюбленный приближается. Ну и дальше. Кричи, Асана, в его руках спасение. Но ты, говорит, проходишь мимо этого спасения. Тогда станете говорить: мы ели, пили пред тобой, на улицах наших учил ты. А он говорит: я говорю вам, не знаю откуда вы. отойдите от меня, соделатели неправды. Там будет плач, скрежет зубов. Когда вы видите Авраама, Исаака и Якова, всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгнанными вон. И придут от востока, запада, севера, юга, и возлягут на лоне, но в Царстве Божьем, в другом месте, на лоне Авраама. И вот тут он говорит о вопросе. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать тебя, как птица птенцов под крылья свои. Но вы не захотели. Вот это благословение, которое Бог определил в свое время, на все периоды жизни всего человечества, он говорит народу Израиля, то есть, когда я хотел попросить у вас плоды от виноградника, это я хотел, чтобы вы вошли в спасение, в радость Господина своего. Вы, говорит, не захотели этого сделать. Я, говорит, с раннего утра, говорил, собирал, а вы, говорит, не хотели идти под крылья мои. Войти под крылья нашего Господа. Давайте будем откровенно так говорить. 90-й псалом, практически это псалом, любимый для большинства христиан, правда? Читали его и засыпали с ним, и наизусть его учили. И еще когда мы были маленькими. Ну, у кого как в семье. 22-й псалом. Это обязательный, вот как два псалма, как дай пить. Как хлеба дай и воды пить дай. Вот, вот эти два псалма. Ну, ничего же здесь худого нету. Ничего худого. Все хорошо. Но дело в том, что это, на этом-то дело не заканчивается. Вот когда мы читаем у Руфи, то у Руфи в разных случаях, разных темах мы касались сегодня, к сегодняшнему вопросу. То есть у нас стоит вопрос на сегодняшний день. Посмотрите, что ни поворот, фактически везде народ Израиля доводил до слез своего Господа. Для меня звучит, что до слез Суламита довела своего возлюбленного. Ну там не написано, что он плакал, а что он с радостью повернулся и ушел. До слез довела. Доведшие до слез своего Господа не могут не довести до слез один другого. Если от мужей плачут жены, или от жен плачут мужья, это первый признак, что уже заставили самого Господа Иисуса Христа рыдать. Но внешнее проявление христианское, все нормально. Не подкопаешься. И вовремя аллилуйя, и вовремя слава Богу, и вовремя аминь говорится. Но когда только глубже взял, то сразу в бешенстве скинуть со скалы. Как ты надоел! Вот и закончилась любовь. Поэтому не зря рассматривается вопрос. Сегодня осанна, а завтра... распни. Поэтому вопрос, когда наш Господь подошел и заплакал, посмотрел на Иерусалим. Знаете, я не вижу только того момента, что он сейчас смотрит на Иерусалим, какие последствия с Иерусалимом, что вот сейчас они обложены окопами, будут разорят, разобьют. Это все на своем месте. Для меня звучит так, что для нашего Господа Иисуса Христа пронеслась вся жизнь Иерусалима. Но тогда еще Иерусалима не было. Народа Израиля. От того момента, как вот он вывел Авраама с Ура Халдейского. Вся вот эта жизнь народа Израиля. Потому что в свое время, когда состарился Самуил и пришли старейшины народа Израиля, подвернулся удобный случай. Образно говоря, они стали руки потирать. Как вовремя, как здорово. Он состарился, а нам нужно 2-3 свидетельства. А вот у него не один сын, а сыновья. Значит, минимум двое. А сколько, не знаю, было у Самуила. Ну, сыновья. То есть, минимум два. И они говорят, вот ты состарился, а сыновья твои не живут так, как ты. Поэтому дай нам царя, который бы ходил пред нами. Фактически, мы не хотим, чтобы Бог царствовал над нами. Вот о чем идет разговор. Дальше. И Бог говорит Самуилу, что ты, говорит, опечалился? Дай им царя, дай. А они так, говорит, поступали со мною с того момента, как я, говорит, вывел их из Египта. Что ты сказал, Господи? Они так, говорит, будут поступать до момента, когда мой сын придет во плоть. И они, говорит, так будут поступать, когда он будет заканчивать служение, и они будут его на пике торжества встречать. Почему? Потому что он вызвал из гроба Лазаря. Но ни у одного, говорит, у них не повернулся язык сказать, что он вывел меня от грехов, освободил. Считанные единицы, которые могли бы так воскликнуть. А основные массы народа молчат. Нужен Бог чудес. Вот что я вижу, когда он плакал. Он плакал над Израилем. А сегодня, вот меня, тебя, каждый, себя возьми туда и поставь в эту толпу народа. Вот вы знаете, вот мы помолились за такую нужду, Бог дал нам исцеление физическое. А вот мы помолились за такую нужду, он дал нам работу. А вот мы помолились за такую нужду, он дал нам продать старый дом и купить новый. А вот мы молились за такую нужду, он нам послал новую машину. Войдите в мою радость. Давайте, давай. А мы слышали такое? Помолитесь за меня с радостью. Я был грешник, я была грешница. И Бог меня освободил. Я теперь новое творение. Я понимаю, что на земном шаре есть такие, которые так восклицают. Ну, а мы давно такое слышали? Или никогда не слышали? А мы так восклицали? В наших молитвах персональных, личных, один на один, мы благодарим Бога, что Он послал нам гуманитарную помощь. Гуманитарная – это обувь, одежда, пропитание, финансы, на наши нужды, расходы, исцеление тела, здравие, благополучие. Вот дал удачное сочетание костей и мяса. Мясо и костей он не дает, он дает тогда, когда сочетываются в духе с Господом. А иначе это человеческие сочетания. Господи, помилуй, что там творится? Понимаем, да? Господи, ну чтобы благодарить Тебя за спасение, не в общих фразах. В общих фразах они кричали: «Осана сыну Давидову!» Подождите. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Чего вы кричите «Осана»? Но ведь вы же не хотите глубже копать в синагоге. Чего вы кричите? О, да, действительно, смотри, какая, говорит, благодать из уст его. Сейчас, говорит, глубже копнем, посмотрим, хотите ли вы дальше кричать это или нет. Они говорят: нет, все сговорившись, не сговариваясь, они все были напоены как бы от одного духа. Знаете, как получается? И все крестились в одно тело. И все напоены как от одного духа. И один этот дух, это лежащий на острых камнях Левиафан. Так, и вот у таких там мужчины повели сбрасывать его, а женщины... А только мужчины все исполнились ярости и повели, а женщины стали плакать, зачем его ведут. Может быть, они и стали плакать, зачем его ведут, но они плакали только на эмоциях. Но представьте себе такую картину. И вот кому-то из нас выпало такое счастье. Вот иметь такого мужа, Господи помилуй, таких сыновей иметь, вот такую жену иметь, таких дочерей иметь, вот которые повели Господа скидывать с вершины скалы. Члены синагоги, да? Члены сегодняшнего собрания. Остающиеся двое на постели. Один берется, другой оставляется. Остающиеся на постели, они распяли в себе Господа. Они не знают дня посещения. Они будут терзать и мучать своих близких. Вот я ужас. Но парадокс в том, что в устах ихних близок Бог. А теперь проверяем, а может быть я сегодня такой, я такая? Кричу: «Осанна, аллилуйя», а на самом деле не копайте меня, пожалуйста, глубже не трогайте, иначе наружу вылезет. А потому маскировка, притворство в любви, порочность любви. Не плачет ли Господь? Плачет, мягко сказано. Читаем Руфи, 2 главы. И вот там Вооз пришел к жнецам, приветствовал их. Вот. И он спросил: а кто эта женщина? Это, говорит, вот с полей Моавитских. Ну, кто она там, невестка там, или как она называется. То есть у Наимини вот сын скончался, ну, там и муж, и сыновья скончались, а вот она теперь вернулась, оставила свое родство, своих богов, свой народ, и вот сюда пришла, и уже сколько дней здесь находится. С раннего утра и до позднего вечера она не покидает поле и собирает вот, вот такая. Дело в том, что надо понимать, что Волос посмотрел на нее со стороны. Интересно. При таком возрасте и таких физических внешних данных, интересно. Что интересно? Внимательно, если вы почитаете, вы это увидите. Там не описываются ее физические данные, но описывается ее возраст, потому что Наимин говорит, не поискать ли тебе пристанище, не поискать ли тебе спутника жизни, чтобы ты успокоилась бы с ним. То есть возраст и все остальные данные были к тому, что необходимо создавать семью. Ну, читайте внимательно Руф, и вы это увидите. Поэтому, посмотрев вот так вот на нее, знаете, что он увидел? Интересно, при таком возрасте, при таких данных, у нее заинтересованность совершенно в другом. Не в поисках. Потом Ваос ей скажет, благословенна ты, дочь, что ты не пошла искать молодых и богатых людей. Хорошо понимаем, да? Там же описывается это. Для тебя было что дорого? Ой, Боже мой. А все ли мы, как Руфи? Или продажные? Ну, это касается и мужчин, и женщин, женщин, мужчин. Давай, проверяйте. А ты уже старый, а ты уже старая, и давай, пошел, пошла и поехали. Продажные. Не плачет ли о нас Господь? Проверяй, короче. Но сейчас мы не об этом. Мы вот сейчас вот здесь. И вот он сейчас к ней обращает слово и открывает глубины. А мы сейчас подойдем к этому благословению, о котором сегодня идем в этой линии. Плачет Господь, но предложил, говорит, вот эти вот. Я, говорит, предложил вот это, говорит, благословение. Я, говорит, хочу что-то передать. Знаете, что он говорит? 8 стих. Ну, давайте 7. Это Руфь 2.7. Говорят о ней. Она, Руфь, сказала, то есть окружающие это уже слышали, а теперь эти слова передают Ваозу. «Буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома». При таком возрасте. Интересно. «Она так любит трудиться». Это о многом говорит. Нет. Это о чем-то говорит. Он увидел глубже, чем вот это. Знаете, куда он смотрит? И сказал Ваос Руфи, послушай, дочь моя, что ты сказал? Ты ее иноплеменную женщину называешь дочь? Ты сказал, что она уже еврейка? Ну-ка думаем. Ваос, ты не ошибся? Он говорит, птицу видно по полету, а ее видно уже не потому только, что она с раннего утра здесь. Но это показатель частичный. Я, говорит, вижу глубже. Она пришла к Богу под его крылья, потом мы будем сейчас читать, чтобы успокоиться. И она сейчас будет получать полную награду, не задумываясь о выгоде получения этой награды. И она уже в дочерях. Хотя она, говорит, этого не понимает. Еще даже. Дальше. Она в родословной линии Господа Иисуса Христа. Прабабка. Ну, там, прабабка или кто она будет для царя Давида. Правда? Да. Она примет благословение Фареса. Куда идет благословение? Скачок этого благословения. Промежуточные теряли этого благословения колено Иуды. Фарес, и потом раз, благословение Фареса передается ей. Это сенсация. Это благословение до 1000 родов. Просто по времени мы не успеем всех этих тонкостей касаться сегодня. Но иди дальше, что получается. «Дочь моя, я тебя не считаю язычницей. Я смотрю на тебя, как на еврейку». Дело в том, что можно называться дочерью, а можно быть дочерью. Мы сегодня вспоминали место Писания. Он дал власть нам не только называться, но и быть детьми Божьими, да? То в данном случае он ее называет уже, не называет, а говорит, ты являешься дочерью. По-другому звучит так. Вот когда Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить, он получил новое национальное наименование. Он Аморей, потому что его мамка Аморейка. А жена его, Сара, Хитиянка, потому что ее мама Хитиянка. Хотя папа у них общий. Так вот, Аморей вдруг стал евреем. И мы с вами как-то исследовали вопрос. А Сара стала еврейкой? Ну, Исаак евреем родился. Ну, что ж вы говорите? Ну, он же евреем родился, да? А Ревека стала еврейкой, когда выходила с Ура Халдейского. Але потом она протолкнула свое халдейство, когда пошла дележка Исав и Иаков. Иаков и Исав, кому первородство, да? Она сделала, провернула, по-другому не скажешь, один к одному. То, что потом прокрутил и провернул ее же братишка. Одного поля две ягодки, два сапога пара, брат и сестра. И как она устроила своему слепому мужу, так он устроил ее брат своему наслепую, на ночь глядя, племяннику. Так вот здесь вот он говорит, дочь, значит он говорит, подлинно еврейка от евреев. А мы же так поверхностно это читаем, правда? Поверхностно. Дело в том, по-другому звучит. Вот здесь она могла бы так сказать, как в свое время сказала Елизавета. Когда голос приветствия твоего, вот этого обращения во ос, дошел до слуха моего, вся внутренность у меня затрепетала. Наконец я попала в ту струю, которую я искала. Я ждал этого признания, чтобы кто-то обратил на меня внимание и сказал мне нелестные слова в уши, а слова утешения во внутренность мою. И вот теперь, когда ты говоришь, вы знаете, для меня смотрится так. Я понимаю, что я лишнее не скажу. Я на нее так смотрю. Дух Святой сошел на нее, и сила Всевышнего осенила ее. Она будет прапрапрапрабабушкой нашего Господа Иисуса Христа во плоти. Она теперь еврейка с большой буквы. Сейчас он еще ей что-то даст, еще даст, еще даст. И он затронул ее за живое. Там у нее трепетало. Для меня звучит, что у нее грудь распирала. А там сердце выпрыгивало наружу. Знаете, я так смотрю, слушай, это Руфь, ты это самое, ногами земли касаешься или ты уже в воздух поднимаешься? Я почему-то так смотрю на это обстоятельство. Вот она может теперь кричать «Осанна сыну Давидову». Вот у нее это точно на своем месте. Не потому, что у нее будет ребятенок. Нет, ничего подобного. Не потому, что у нее будет домик, ничего подобного. Не потому, что у нее будет хлеб до хлеба и сверх хлеба, ничего подобного. Но вот у нее за живое взял. И он говорит эти слова. Эти слова вот туда внутрь идут и ложатся на свое место. Еврейка, не ходи подбирать на другом поле. Не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. За жнецами? За служанками. Не то, что я тебе ущемляю. Но я сейчас тебе, говорит, что-то я тебе еще скажу. Ты, говорит, не переживай, что ты за ними ходишь. Они такие, говорит, зубатые, языкатые. У них острые глазищи такие, языки, возможно. Ты на это не обращай внимания. Это, говорит, не важно. А может, и смиренные. Но это уже детали. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Как? А если бы не приказал, то трогали бы? Ну, как читаю, так понимаю. А вы как читаете? О, у тебя такие, что могут зацепить? Ой, да, палец на зуб не ложи. Понимаете, да, нет? Если им не надо говорить, не трогайте ее, то он бы и не говорил им, не трогайте ее. А раз он сказал, не трогайте ее, не обижайте, значит, он предупреждает, о, я знаю вас, что вы способны к этому. Да я вам сейчас предупреждаю вас. Ну, я так читаю, вы как читаете? Я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Значит, он сказал, воду, которую я даю, сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Из чрева потекут реки воды живой. Это сказал наш Господь о Духе Святом. На чем он здесь и говорит? Ты имеешь полное право подойти к этому водоему, которым будет являться Иисус Христос в дальнейшем воплощающийся. По твоей линии будет воплощаться. Думаем. Это теперь пей. Это иметь такое признание, чтобы иноплеменной женщине подойти и пить. И он говорит, блаженны жаждущие, пей и не напивайся. Пей и не напивайся, и опять пей. Он говорит, погоди, я говорит, тебе еще трапезу устрою следующую. «Иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Она пала на лицо свое, поклонилась до земли, сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка?» Лаос отвечал и сказал ей, «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, твою мать, твою родину, пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Это не есть чужеземка, это есть горожанка, гражданка этого народа. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Иерусалим, Иерусалим, тебе не будет полной награды. Суламита, тебе не будет полной награды. Вы не пришли успокоиться в тени крыл его, а ты пришла. Я хотел собрать. Я, говорит, потом в одни плоти буду говорить. Придут с севера, юга, до запада, востока. Придут те, которых я сказал, чтобы их в обществе Израиля вообще не было. Моавитяне, аммонитяне. Не то сыны, не то внуки Лота на пьяную голову, зачатые в сливке Содома и Гоморры. Да? Да. И вдруг она становится в линию. У нее национальность поменялась. Она может кричать, «Осанна, сыну Давидову, он спас меня, он признал меня, и он коснулся моей внутренности. Я уже готова быть в линии родословной воплощения Сына Божьего». Чё? Иисус сказал, «Отче, вот как я в тебе, а ты во мне, чтобы они были в нас, а мы в них». Что это значит? Это называется чашу спасения. Они примут, выпьют. Это благословение войдет во внутренность их. Сейчас он к этому идет. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Смотрите, что она говорит. Она сказала, «Да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей Воос, «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус». Она говорит, «У меня нету хлеба». Здесь так не написано, между строчек написано. Мне есть нечего. Как же ты говоришь, бери хлеб и ешь, а где он? Ну, для того я тебе сказал, иди, я сейчас тебе его дам. Потому что я называю несуществующее, как существующее, потому что так Бог называет. Несуществующее называет существующим. Вот у тебя в руках нету, А я уже вижу, вот сейчас ты уже берешь этот хлеб и обмакиваешь. Как это делается? Очень просто. Иди сюда. Я сейчас тебе покажу, как это делается. И сказал ей Ваос: время обеда. Приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов. Он подал ей хлеба. Она ела, наелась, еще осталось. Я думаю, что дальше я больше читать не буду. Мы сейчас будем подходить с вами к молитве. А вообще надо. Интересно. Хорошо. Раз надо, читаем. 115-й Псалом, 3-4 стих. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, имя Господне призову». Возьму, говорит, эту чашу спасения, которую Он дает. Я, говорит, принимаю этот хлеб, как она приняла Руфь. Да, вот такое принятие Господа лишает его слез печали и преподносит ему слезы радости. Потому что есть слезы печали, а есть слезы радости. Можно радоваться аж до слез, ликования и умиления. Поэтому для меня звучит, когда отец бежал навстречу своего возвращающегося сына, младшего, от свиного корыта, и пал ему на плечи, я уверен, плакал и целовал его. У сына, скорее всего, были слезы покаяния, осознания, вины своей, признания. А у отца были слезы торжества, радости, ликования. Обувь! Вот ту, которую я вам показывал, там вот вы же знаете. Вон ту одежду, я же вам говорил об этом. Вот перстень. Да, перстень. Для меня это, знаете, как трогательно звучит. Взять перстень, так вот сыну протянуть. А сын будет смотреть отцу в глаза и скажет: чем воздам тебе за все благодеяния мои, это твои ко мне? Чашу спасения твоего приму. Ну, принимай. И вот не отец тебе будет одевать перстень на руку, а ты возьмешь из его руки и будешь одевать. Быстро оденешь или медленно? Наверное, вся вечность будет длиться процесс этого одевания. Почему? Вот это вот состояние здесь вот у Руфи. Вот оно, ты говорил по сердцу мне. Боже, а как я принял тебя? Хорошо, минутку. Ваос, ты говорил по сердцу мне. Хорошо. Руфь, а что ты скажешь по сердцу Ваозу? Ну, давай. Папа, ты вот по сердцу моему говоришь, вот одежда, вот обувь, вот он перстень. Хорошо, сынок, а что ты скажешь по сердцу для меня, отца? Я виновен пред небом и пред тобой. Дальше. Недостоин называться сыном, но не могу не принять достоинство возродиться в сыновье полномочия. Вы знаете, для меня звучит так. И отец будет смотреть. Дрогнущей или не дрогнущей рукой сын возьмет перстень. Давайте рассуждайте. Да, его, наверное, будет трясти от стрессовой такой обстановки. Сына, я понимаю. Но он будет очень твердо его одевать. С благоговением и почтением. Сегодня было упомянуто. Если я Бог, то где благоговение предо мной? Если я отец, то где, говорит, почтение ко мне? И вот тут вот в 115-м псалме: что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Я, говорит, скажу, что чашу спасения приму. Мы понимаем, как принимала этот хлеб из рук Ваоза Руфь. Как она, я не знаю, как это правильно сказать, вот образно для меня так смотрится, когда в свое время через Авраама было освобождение Лота, племянника, то навстречу к Аврааму вышел Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, не имеющий ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца жизни, уподобляющийся Сыну Божьему. И он вынес ему хлеб и вино. И Авраам десятину дал. Меня это сейчас не интересует. Нет, она нам нужна. И вот чем воздал Мелхиседеку Авраам? Он принял ломимый хлеб и чашу с вином. Это же были прообразы ломимого тела нашего Господа и пролитой крови. Вот для меня что-то такое смотрится, когда Ваос протягивает, отламывает и дает. Вот это что-то наподобие, как Мелхиседек дает чашу с вином и с хлебом Аврааму, победителю. А тут Руфи, победительнице. Интересный вопрос. Ваос, а ты когда это рассказывал, ты не плакал? Когда ты подавал, и у вас был такой вот разговор, ты не плакал? Ну что она плакала, это понятно. Хотя там ничего не написано. Много чего не написано. Если подробно писать все, сказал я, самому миру не вместить написанных книг. Или подробно писать эти все моменты, детали. Сердце, если каменное, то оно нечувствительное. А когда сердце становится, знаете, найдет, говорит, на них дух умиления, говорится. И будут плакать не только женщины, дети, не только старцы будут плакать, старицы. Мужи, говорит, будут плакать, потому что дух умиления сошел. Об этом говорится в день Пятидесятницы. Они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи? День Пятидесятницы. Умилились? И у них были как кремниевые лица, так, знаете, без шевеления, железные такие выражения лиц и негнущиеся шеи. Но они сердцем умилились, да? Когда умиляется сердце, то становится интересно, когда умилилась внутренность через семикратное погружение в Иордане, в водах Иордана, то там описывается интересное. И стало тело у Неймана, как тело малого ребенка. Я не о физической стороне буду сейчас говорить, о духовной, хотя физическая тоже. Она была нежная, чувствительная, податливая. По-другому звучит так. Если не умолитесь, если не станете как дети. И вот тут, когда он говорит Ваос к Руфи, это бы стоять человеком-невидимкой, чтобы тебя не видели, и смотреть. И мало того, видеть их мысли, как они говорят, и видеть их чувства. Это не сентиментальность, пожалуйста. Здесь Ваос говорил от лица Бога и передавал сообщение от Бога к ее сердцу. Она говорит, ты говорил мне по сердцу. И для меня звучит так. И Ваос, видя это, мог вздохнуть и сказать, Господи, благодарность Тебе, что за счастье выпало для меня быть таким Твоим слугой, чтобы передать вот эту весть. Чем удостоился я, что на моем поле Руфь на поле Ваоза? Чем я удостоился? А сегодня на нашем поле заходит Христос, вербное воскресенье, и смотрит. И вот мы должны встречаться с Ним глазами. Глаза в глаза. Что он плачет, это точно. От радости или от печали? Это уже проверяй каждый. Господи, как ты на меня смотришь? Говорить о том, что ты благословил материальные блага, там и нужды, физическое здоровье, да это то, но это не то, нет, нет, нет. Но что ты меня возлюбил, и что я очень дорого в очах твоих, и что мое сердце становится податливым и отвечающим на твое помазание, действие твоей благодати. Я хочу вот тебе вот это рассказать. Чем я тебе воздам? Чашу спасения принимаю, пью до дна и прославляю твое святое имя. Боже, чтобы это у меня было празднество, не только вот вербное воскресенье раз в году бывает, а чтобы это торжественный такой вход, только без слез огорчения, со слезами радости, это хорошо, ладно. Вот так вот, чтобы нам встречаться. Встречаться не потому, что ты вышел из меня, а потом ко мне возвращаешь. Да не. Вот дело в том, что когда соскучился, как-то мы рассуждали с вами, что такое соскучиться? Это вот захотеть увидеться. А, значит, 10 лет не видались, соскучились, наконец встретились, да? Так, один год не видались, наконец соскучились и встретились. Полгода не видались, соскучились, наконец встретились. Месяц не видались, соскучились, наконец встретились. Работает, да? Неделю не видались, наконец встретились, соскучились. Ага, работает. А вот день не видались, соскучились, уже не работает, не? У кого не работает, а у кого работает. Дальше. А вот попугаи неразлучники, они постоянно скучают и постоянно не разлучаются. Вот это здорово. И парочками летают туда. Вместе на кормушку поесть, вместе водички попить, вместе последние новости там и тому подобное. Они друг другу перышки там почистят. Ну, а теперь говорю, я знаю, что такое неразлучники. Что такое скучать? Это цветок постоянно головкой поворачивается к солнцу. Скучать – это корни постоянно ждут воды. Скучать – это вот наш организм скучает за воздухом, и потому мы делаем вдох, выдох. Скучаем, понимаем, да? Раз мы скучаем за воздухом, то потому мы делаем вдох, выдох. Звучит, да, интересно? А вы знаете такие скучающие пары, которые не могут одну минуту друг без друга находиться? Ты что? Я все понял. А вы ждете, когда, как друг другу надоели. О-о, и приехали. Скучающих на сегодняшний день не найдут. Скучаются по сексу, да. Но скучающие по любви, нежности, взаимоотношений, братолюбие с нежностью и сестролюбие с нежностью, да, считаны единицы. А вот Иоанн так скучал, что и он даже на груди у Господа кушал. Наверное, он хорошо знал место Писания, говорит, маленькую барашку купил, и она с детьми его выросла, и из чаши его пила, и от хлеба его ела. Чё? А чё, говорит, вы не видите руфь на поле волозу? Ну, она пока не на груди у него. Да-да-да, всё нормально, пока не на груди его, но потом будет и на груди, это никуда не денется. Вопрос сейчас не в этом. Так вот, от хлеба его ест. Вот он берет, отламывает и дает. И из чаши его пьет, вот они, говорят, водоем и пей. Не то же самое? Ты сказал мне по сердцу, ты утешил меня. Фактически он положил не к себе на грудь, а на грудь Господа Бога положил он ее. У нее не хватало дерзновения туда самой подойти. Я чужеземка. Он говорит, я тебе сейчас дам этого дерзновения. Вот он тебе дерзновение. Бери, принимай эту чашу и пей ее до дна. Дело в том, что когда берешь эту чашу и пьешь, то происходит интересная реакция. Знаете, какая? Ты пьешь в уста, а вода вытекает из глаз. Называется слезы. И когда ты заливаешься этими слезами, то ты сначала их смахиваешь с глаз, а потом уже перестаешь смахивать, потому что их слишком много, и ты не успеваешь смахивать. Ты просто пьешь, и потом вдруг ощущаешь, что, оказывается, ты пьешь чашу со слезами. Это не передать. Это называется прочувствовать. Это не эмоции, пожалуйста. Это не сентиментальности. Это настоящие взаимоотношения. Иоанн знал, что такое быть на груди. И вот, наконец, Руфь попадает на грудь Бога. Успокаивается, все не крыл его. Вот у нее где встреча. Ох, Суламита, Суламита. Ох, если бы ты была бы Руфью. Ох, была бы и встреча. Народ Израиля, а если бы ты был Руфью, а не был бы Суламитой, ох, была бы встреча, по-другому бы плакал наш Господь. Сегодня сегодняшняя церковь. Новозаветнее последних времен, 2019 года, под Пасху, на вербное воскресенье. Ой, проверяем себя. Господи, благодарность тебе, что мы твои овцы, все-таки твои. Боже, очищай нас дальше, помоги нам дальше, чтобы наши встречи с тобой были постоянные. Знаешь как, постоянные, Господи, вот ты в нас, мы в тебе. И вот чтобы мы еще и скучали друг за другом. Что ты за нами скучаешь, что это 100%, это без разговоров. А вот чтобы нам так скучать за тобой, чтобы ты в нас, а мы в тебе. Вот так, да, да? Ну, слава нашему Богу, склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Господи, большой-большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог-Отец,
а мы твои дети. Благодарность тебе, что ты касаешься нашей внутренности. Благодарность тебе, что мы тобой не забыты. Благодарность тебе, что ты вот струн души, твоя рука касается, и тогда душа восторженно поет. Боже, благослови, чтобы эта песня никогда не кончалась. Песня в Духе Святом. Чтобы Дух сходил, Дух Святой, сила Всевышнего, чтобы осенял. Чтобы эта победоносная песня прославления имени Твоего Святого была. Боже, благодарность Тебе, что Ты касающийся внутренности, производящий движение в купальне сердец, подающий хлеба, Владыка Божий, говорящий, вот они водоемы с водой, пей. Боже, чтобы наше хождение пред Тобою доставляло Тебе радость, позволь сказать, со слезами радости. Со слезами умиления в адрес своих сыновей, дочерей, дочерей, сыновей. Благодарность Тебе, Боже, что Ты сердцеведец, Ты понимаешь больше, чем просто так. Благодарность Тебе, потому что Ты, Господи, проникаешь во внутренность. Благодарность Тебе, что вот с Тобой можем говорить открыто, просто, доступно. Благодарность Тебе за Твое это помазание. Благодарность Тебе за дух умиления, который Ты посылаешь. Благодарность Тебе, что мы можем оценить Твою любовь, Твою заботу, распятие, терзание, мучение. Боже, чтобы нам быть в числе тех, которые не сказали, не хотим царствовать, но чтобы быть в числе тех, которые говорят, хотим, чтобы царство Твое было в полноте в нашей внутренности. Так сказала в свое время Руфь на поле Ваоз. Это ее такова жизнь была. Благодарность мне Твоему Святому. Благодарность Тебе, что Ты сказал, придут с севера, юга, запада, востока. Они возлягут в царствие. Боже, благодарность имени Твоему Святому. Благодарность за эту великую милость. За Твою заботу. Благодарность Тебе, Боже. Благодарность Тебе, Боже, что Ты сердцеведец наш. Благодарность, что наши переживания можем принести к Тебе. О самих себе. О наших домочадцах. Родных и близких. У кого какое семейное положение. Боже. Что можем открытым текстом, открыто так Тебе говорить, называя вещи своими именами. И Ты вникаешь в эти все вопросы. Благодарность имени Твоему Святому. Господи, благодарность Тебе за хлеб и предложение. Благодарность Тебе, Боже, за открытое окно неба. За движение в купальне сердец. Благодарность Тебе за оздоровление духа, души и тела. Потому что Ты сам освящающий, чтобы не было порока ни в духе, ни в душе, ни в теле. Боже, спаси нас до конца, спаси. Прославь Твое святое имя в жизни и хождении нашем. Владыка Божий, мы благодарны Тебе, что Ты сопричислил нас к стану святого Твоего народа. Что Ты сопричислил к Твоему семейству, и мы Твои сыновья и дочери, дочери сыновья. Дети Твои. Боже, Ты наш всемогущий Отец. Большая благодарность Тебе. Боже, да будет нам во славу имени Твоего Святого, по воле Твоей. Господи, чтобы нам проставлять жизнью и хождением. А Ты знаешь наших домашних. От самого старого до самого маленького. Господи, а какова жизнь наша, какова жизнь наших домочадцев. Боже, спаси нас. Спаси, Боже, чтобы эта полнота славы Твоей была. Мы благодарны за благословение, которое Ты преподаешь для нас. Мы благодарны Тебе, что на груди Твоей пронзенной так много места. Боже, это большое чудо. Благодарность Тебе, что когда вот семикратно погружаемся в воды Иордана, то сердце, внутренность, духовная сторона становится как сердце малого ребенка, по уму совершеннолетнего. Боже, благодарность Тебе, что тогда и разум верный, исполнение заповедей, тогда храним Тебя в сердце своем, не забываем Тебя, любим Тебя. Вот тогда и любим, тогда и любится, тогда и любить хочется. Господи, помоги нам прославить имя Твое Святое. Наполняй силой Духа Твоего Святого. Боже, хвала имени Твоему Святому, потому что Ты очень чудно работаешь. Потому что мы в Твоем саду, в цветнике, в Твоем винограднике. А Ты напояешь каждое мгновение. А мало того, когда еще собираешь нас двоих или троих во славу имени Твоего Святого. Боже, и да будет сила Твоя дальше действовать. Да будем припоясаны силой, по числам ума, да будем припоясаны истиной Твоей. Благодарность Тебе за эту заботу и милость, чтобы нам ценить Твое благословение, хранить это благословение, хранить Тебя в наших сердцах. Боже, Боже, благослови дальше жизнь, хождение каждого из нас. Освящай нас дальше. Совершай Твое чудное и славное дело, которое Ты совершал в нас, совершаешь и дальше будешь совершать. Действительно, на подвиг души Твоей Ты, смотрящий с довольством, и воля Отца действительно Твоей рукой исполняется, да будет исполняться благоуспешно. Благодарность, что за преступников сделался ходатаем. Благодарность. Благодарность, что в ранах Твоих исцеление. Исцеление духа, души и тела, физической даже стороны. Благодарность имени Твоему Святому. И да будет внутренняя наша преисполненность силы Твоей, помазания Твоего, славы Твоей, Твоего присутствия, Твоего действия, чтобы имя Твое было возвеличено. Прими от нас благодарность. Будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.